В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Ростислав Штомпель. Ростислав, здравствуй.
Добрый день.
Ростислав приехал из далекого Хабаровска. Ростислав – студент. Ничего не буду сама говорить, я могу ошибиться. Ты нам все расскажешь, зачем ты прилетел в Москву. Как это вообще связано или с твоей верой, или с каким-то, может быть, новым образованием, где ты учишься. Но так или иначе, сейчас ты находишься в студии Русского христианского радио, и программа наша называется «Выбор». И ты участник, ты один из наших гостей, и твоя история сегодня будет одна из историй.
Да, я очень рад, что есть такая у меня возможность. На самом деле, здесь я... По учебе, это связано с моей нынешней работой, с моей службой, нахожусь на повышении квалификации, вот, и был на собрании в церкви, и мне почему-то предложил один брат-служитель, говорит, не хочешь ли ты поучаствовать вот в записи свидетельства на христианском радио.
Наверное, этот брат-служитель знал, что у тебя, скажем так, есть судьба выраженная такая, да, как наша программа, все-таки как она выглядит, жизнь до и после Христа.
Я не знаю, как он догадался, но я верю, что делает такие вещи Бог, и я согласился, и вот я здесь. Поэтому, дорогие друзья, я тоже рад этой возможности, и Наталья, благодарю вас за то, что есть у вас время, и вы дали мне такую возможность. Для меня каждый раз... Рассказ о том, что делает Бог со мной, а я достаточно часто разговариваю с людьми, потому что знакомлюсь, общаюсь. Каждый раз я переживаю то, что сделал Бог в моей жизни. Для меня это заново переосмысление такое той ценности, что сделал Бог.
То есть ты не перестаешь удивляться чудным делам Божьим.
Да, да, да. Как Он меня нашел, как Он искал меня и как Он продолжает действовать в моей жизни сейчас. Конечно, расскажу о себе. Я родился на Украине, и вся семья моя с Украины. 8 лет я прожил в городе Черкассы. Все родители у меня оттуда. И когда мне было 7 лет, отец был ликвидатором на Чернобыльской АЭС, ликвидатором последствий аварии там. И это был 86-й год, как вы все знаете. И после этого ему предложили, сказали так: «Давай ты уезжай отсюда, куда подальше, иначе ноги протянешь очень быстро». Он служил в милиции, и выбора не было, отказаться или не отказаться, надо было ехать туда. Или партбилет и удостоверение на стол. Он был ликвидатором, и после этого, когда люди стали, его коллеги, заболевать, он подумал, что действительно надо быстрее оттуда убегать. И ничего умнее не придумал, как уехать с Украины в Магаданскую область.
Ну, здорово, размах такой.
Да, да, да. Ума. Дальше только Чукотка и Камчатка. Ну, вот удивительно. Конечно, он говорил так, что быстренько год за два, там, доплаты, процент, все дела. Вот. 3 года и на пенсию.
И сколько тебе лет к тому возрасту?
Мне было тогда 7, исполнилось вот уже 7.
То есть 7 лет ты уехал в Хабаровск.
Да, я уехал в Магаданскую область.
Опс.
Да, да. В поселок там на трассе в 600 километрах от Магадана. И там я рос, в этом поселке. У меня в семье старший брат, на 4 года меня старше. Вот нас двое в семье.
Прямо так и хочется добавить: ничего хорошего, бараки стоят. Это я сейчас сочиняю.
Нет, это хороший горняцкий поселок. Да. Тогда еще работала золотоизвлекательная фабрика, население под 7 тысяч. Угу. И отец работал там в милиции.
Просто знаю, что там бывают такие станции, точки в Магадане, где люди что-то делают, какой-то объем работ выполняют, и ничего более нудного себе придумать невозможно.
Нет, это хороший был поселок, райцентр. Некогда цветущие, когда открыли там хорошее месторождение серебра в поселке Дукат. И отец там был оперуполномоченным по борьбе с хищениями социалистической собственности, чего, собственно, на золотодобывающих и серебряных приисках было достаточно. В общем, он там без работы не оставался. Я там рос, ходил в школу, мой брат хорошо стал учиться там. Я буду часто вспоминать о своем брате Константине, потому что то, что произошло в моей жизни, это сделал Бог в основном через него.
Поэтому, старший брат?
Да, старший брат, он на 4 года меня старше. Отец очень сильно занимался воспитанием моего брата старшего. На него у него были силы, были возможности.
И виды, наверное.
Да, и виды, да. И мой брат очень хорошо стал учиться, переехав с Украины в Магаданскую область. Он взялся за ум, потому что я еще помню на Украине, ему было, не знаю, мне 7, ему там 11 лет. Вот он сильно получал от отца. Вот. А приехав туда, он как раскрылся и стал хорошо учиться, и стал, ну, гордостью для отца. Мать у меня простая служащая, работала на заводе, там, ну, обычным рабочим. Вот. У нее не было высшего образования, нет сейчас. Ну, собственно, как могла, заботилась о своих детях. А отец двигался по карьерной лестнице, рос профессионально, делал очень много важных вещей для, по милицейской службе. И часто у него просто уже не хватало времени и рук до меня. Если брат мог двигаться автономно, уже как-то взявшись за ум, то я был в основном воспитанник, конечно, улицы, дворов, подвалов. Хотя, ну, поселок, небольшой формат, все в принципе на виду, но уже вот это было так. Родители мне доверяли, думали, что со мной все в порядке, я никуда в плохие вещи не впутаюсь, но это они ошибались. С моим братом произошла перемена вот по какой причине. Я тогда не знал, в классе 9-м, в школе к нему подошла одна женщина. Она была уборщицей, вот, и предложила ему какое-то там приглашение на встречу верующих людей. К тому времени, как вы понимаете, это уже рухнул железный занавес, это уже 90-е, 92-93 год, мощный поток информации пошел.
Ну и во всяком случае, возможно было пробовать то другое, чего мы не могли попробовать при железном занавесе.
Совершенно верно. И пробовать, и много было информации, конечно, это были и гороскопы, и прочие,
прочие, скажем,
прочие,
пробовать
все,
от наркотиков и гороскопов до хорошего.
Да. Он увлекался, стал увлекаться наукой, наукой жизни, журналы, там его палеонтология, биология, химия, ездил на олимпиады там в разные, в Орёл, в Белгород, куда только не ездил, из глухого поселка такого, хотя, ну, неплохого, но все равно из глуши ездить на всесоюзные или уже всероссийские олимпиады, это было круто, конечно. И отец этим гордился, но перемена эта была обусловлена тем, что он был в поиске, был в серьезном духовном поиске, и я так понимал, что Бог его искал. Сейчас, вернее, я это понимаю. И вот однажды его пригласила на собрание небольшой группы верующих людей, пригласила вот эта женщина. Он туда пошел, можно сказать, из любопытства, по каким-то таким причинам. Придя туда, это была старица, одна пожилая женщина, которая была туда еще во времена ГУЛАГа сослана, и там она и осталась. И она собирала вокруг себя людей, которые читали Библию, пели там что-то там такое. И там его сердце коснулся Бог через Евангелие. Он 14-летний, 15-летний, ну, подросток. И тогда он посвятил свою жизнь Богу. Я этого всего не знал, я просто стал замечать, что он перестал меня бить. Это было очень интересно.
А папа что заметил? Ты заметил, что он перестал тебя бить, а папа?
А отцу было приятно то, что он идет каким-то верным путем, он хорошо учится. Он...
То есть папа знал, что он в некой секте. Папу это не волновало, верный путь... Это вот единственное, что
однажды
отца устраивало.
Произошла, ну, отец коммунист, замполит, то есть это заместитель по политической вот этой части. Вот, то есть, казалось бы, его вот эта задача воспитывать в таком духе вот коммунизма такого.
Атеизма.
Да, и он сам атеист был такой вот ярый. Вот. Но однажды, когда брат уверовал, на местной районной газете он дал свое свидетельство. Оно называлось «А я верю». И когда... Вышло это свидетельство, отец его взял, вырезал и с гордостью показывал своим всем коллегам. Смотрите, у меня сын выбрал свой путь и свою
точку. Ростислав, что мы можем сказать, что у отца просто были действительно высокие моральные принципы?
Да.
Как-то так все-таки, что он через такой фильтр цедил, да. Ну, достаточно мелкий фильтр, все, что доброе, он оставлял.
Это удивительно. Он очень культурный человек, даже с уголовниками разговаривал по имени отчеству.
Нет, это очень удивительно. Вот то, что ты сейчас сказал, да. Отец при исполнении, сын написал в 9-10 классе, а я верю, и отец с гордостью показывал.
Да, да, да. То есть что-то внутри его было, что он скрывал за ширмой вот этого всего атеизма. И это, конечно, давало пример нам, брать вот с отца вот добрый, наилучший пример. И отец по умолчанию так разрешил, не препятствовал. В это время начались богоискания у моей матери. Группа вот эта верующих, она росла, буквально за несколько лет выросла до 25 человек, и они уже где-то там собирались, и были там на служении, и моя мама стала посещать эту группу. Отец не препятствовал. Старший брат меня брал с собой. Я теперь понимаю, почему. Мне было интересно, поют хорошие песни, мне было как-то... Я понимал сердцем, что это что-то хорошее. Что-то доброе. Еще были такие мультфильмы «Суперкнига». Тогда они только появились. И мне очень их нравилось смотреть. Я понимал, что там что-то ценное для меня. Пацан, мне 12 лет. Я особенно ничего такого не вникал, но душой чувствовал, что здесь очень важные вещи для меня. И так я рос. Мне давали какую-то литературу. Я читал детские там книги духовные. Мне это было очень интересно, но потом брат уехал. Он закончил школу, уехал учиться в Хабаровск, поступил в медицинский университет.
Так, и вот в этом отрезке времени ты хочешь сказать, что он не особо влиял на вас, ну, как принято среди нас, евангельских христиан, говорить свидетельствами, евангелизациями, он не давил на
вас? Нет, нет.
И он фактически уехал, оставив тебя без определенных убеждений.
Совершенно верно. У меня от него осталось только 4 вещи. Первое, я понимал, что Бог есть. Я это верил, для меня это была, ну, аксиома по умолчанию, как сейчас говорят. Второе, что Бог все знает, все видит, и от Него ничего не спрячешь.
То есть, что Он живой.
И никуда не спрячешься, даже в темной комнате под одеялом. Я знал, что, ну, вот это почему-то я верил, что Бог вот такой. Третье, что Бог не любит грех. То есть, то, что я делаю плохое, Ему доставляет какое-то, ну, огорчение. И четвертая вещь, как-то она не связана с первыми тремя, но тем не менее я это как-то тоже вынес, что самое страшное, что можно сделать, это самоубийство.
Ну, то есть у тебя осталось все необходимое для того, чтобы уже потом свои отношения построить.
Да,
это абсолютно все необходимое.
Да, и это, вот это зерно, оно было у меня в сердце, он уехал. Я, конечно, он уехал, я не ходил больше ни в какие собрания, там все началась подвально-уличная жизнь, и пошел алкоголь, курение, там связи разные, там девушки, ну, вот как бывает это в старших классах. Заодно я благодарен Богу, что я рос в Магаданской области, вернее, заодно особенно, что там были напряги с наркотиками. Очень тяжело, потому что Магаданская область такая закрытый такой регион, только самолетом можно долететь, ну, еще автотранспортом, и путь наркотикам был там очень тяжелый. Конечно, кто хотел найти, мог найти, но подростку найти их легко было невозможно. Вот. И Бог уберег меня. Я до сих пор, сколько вот живу, до сих пор не пробовал ничего, никакого даже. Даже самых легких.
Хорошо, но можно было найти алкоголь.
Да, а этого было вполне достаточно.
Этого
было вполне достаточно. Но каждый раз, когда мы выпивали, каждый раз, когда мы что-то такое чудили, и бывали и мелкие преступления, несмотря на то, что отец заместитель начальника районного отдела, всякого хватало. Он этого не знал. Все думали, что я белый пушистый, но хватало всего в жизни. Но каждый раз, когда мы это делали, мы с друзьями или я сам лично, каждый раз мне на душе было очень-очень тяжело и неспокойно.
Все, то есть у тебя стоял уровень,
да,
абсолютный,
да,
уровень,
да,
поставил брат,
да,
и ты даже не осознавая, просто грех давил тебя изнутри.
Да. И мне хотелось что-то поменять. Я был всегда в нашей компании как вне контексте, надо мной смеялись. Несмотря на то, что мы там вместе там чудили, выпивали, что только не делали, надо мной все правильно, и все смеялись, надо мной правильный, там умник и так далее. И я не знал, что это такое. Мне почему-то не удавалось быть таким, как они.
Ростик, я тебе скажу, что я это пережила в своей семье. Мой сын так был. Когда он ринулся от хорошего к плохому, он стал чужой среди тех плохих, и также стал чужой среди хороших.
Да.
Это тяжелое состояние, где ты сам не свой всюду.
И мне в этот момент, когда я заканчивал школу, я был плохо учился, прогуливал, ну, такой, до меня отцовская рука уже не дотягивалась, матери, по большому счету, не хватало сил ничего со мной сделать, да и она не знала. Когда я уже, будучи, да, закончил институт, будучи уже христианином, я матери рассказал о том, что я вытворял, она просто округлила глаза, она не: «Ты курил? Ты пил? Ты был недели в запое?» Она не могла в это поверить. То есть это как-то удавалось так, что, ну, не обращали они на это внимания.
В общем, блаженна она между женами.
Да, да, да. Да,
ее это миновало.
Да, ее миновало вот это вот то, что она могла увидеть. И когда брат уехал, как будто прервалась вот эта связь, но внутри зерно росло, прорастало, пускало корни, что-то происходило в моей жизни.
Это можно назвать исключительно чисто только работой Бога.
Да.
У тебя не было ни теологических еще никаких познаний,
да,
ни особо желания юношеского, да,
да? Да?
То есть Бог самостоятельно работал в твоем сердце.
Да, через то, что было посеяно внутри меня.
Спасибо, Ростислав. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Бога легко искать, Бога легко найти. Бог — это благодать, Бог — это свет в пути. Это любовь моя, это добро твое, это средь бурь моя, отбив в конце боев.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Ростислав из Хабаровска. Я тебя слушала, как будто я на краю все время стояла и балансировала. Ты не плохой мальчик и не хороший. Ты узнал о наличии Бога, и Он еще не вошел в твое сердце, еще встречи не было. Ты самовыражаешься вместе с молодежью в поселке и делаешь явный грех. И сам отравляешься изнутри, и тебе все время хочется что-то изменить. Мне очень интересно, что было дальше.
После этого, закончив школу, так как я уже говорил, что был, ну, без особых каких-то интересов, устремлений, а когда ты не решаешь, решают за тебя. Ну и мой отец решил за меня, отправил меня идти по его стопам. Отправил меня учиться в Хабаровск, в школу милиции, сейчас называется Дальневосточный юридический институт. Он хотел, чтобы, ну, раз старший брат пошел по пути веры, ну, старший сын его по пути веры, он так, ну, медик, все. Он хотел, чтобы младший, ну, хотя бы продолжил его линию. Вот такая вот у него была идея, мечта. Ну, а мне было все равно. И вот он меня со второй попытки туда запихал. Запихал, потому что, ну, мне было действительно все равно. И брат учился в Хабаровске, и я поступил в Хабаровск. Находясь там, брат постоянно ко мне приходил. Он в это время уже принял крещение, уже занимался служением в церкви, он заканчивал институт, уже был в интернатуре, уже был женат, ко времени моего поступления, и у него уже был сын, и он находил время приходить ко мне, беседовать, открывал Евангелие, читал, и когда он приходил, для меня это был как какой-то такой, как санаторий такой духовный среди вот этого безбожного коллектива, в котором я находился, хотя и ребята были хорошие, все, но голод вот этот духовный, он мне удовлетворял. Я, приходя со встреч с ним, я вешал в комнате у себя на стенке какие-то схемы, какие он мне рисовал, как там Бог спасает, все, не понимая, собственно, ничего, я понимал, что это какие-то правильные вещи.
Вот кто не слушает нашу программу с самого начала, может быть, сейчас включился, он не заметит этого. Абсолютно не случайный путь. Брат, который оставил тебя обескураженного, угу, тогда, да, и снова ваши пути пересеклись, и уже вы взрослые.
Да. И это было целеустремленно его. Я не понимал, почему он это делает. Сейчас я его прекрасно понимаю. Почему он, ну, за меня вцепился? И так, и постоянно он мне, и слово, и молился за меня, и как-то наставлял, поддерживал. Нет,
тебе
не надоедал.
Не надоедало?
Нет. Почему? Потому что я видел его жизнь. Я видел перемены, происшедшие в его жизни.
Послушай, диверсионный вопрос, Ростислав. Зачем тебе, взрослому подростку, его жизнь святая? Это тоже диво само по себе.
Для меня его жизнь была подтверждением того, что он говорил. У него слова не расходились с делом. И для меня он стал таким же авторитетом, каким он стал для моего отца. Это был человек, ну, можно сказать, на который равнял вся наша семья, и отец, и мать, и я.
Редкость, Ростик, огромная редкость. Очень часто убежденно верующие, которые цитируют Библию, которые вот этот свой внутренний мир пытаются достать наружу, а он настолько диссонирует вообще с вот этим миром, они часто являются каким-то неудобоваримым камнем, таким угловым, которых хочется отвергнуть. Они раздражают.
Да. Для меня было потрясающее свидетельство его перемены, когда еще живя в Магаданской области, он учился в Хабаровске, приехал на каникулы и попросил у меня прощения за то, что он меня когда-то обижал. Я смотрел на него круглыми глазами, не мог понять, это что такое происходит. Вот, а бывало всякое. Я, конечно, простил его, и я видел, что это действительно какая-то чудесная перемена в его жизни произошла. Поэтому я его слушал. А те ростки, которые внутри у меня были посеяны, они нуждались вот в этом поливе. Это я сейчас понимаю. То есть, почему я не отвергал, почему я бежал к нему, ехал в увольнение, оставался у него в семье, лишь бы у него переночевать. Меня тянуло к нему. Это было как-то, ну, неосознанно. В течение всего этого времени Бог работал в моей жизни, и к 2002 году, на последнем курсе, мы тогда учились 4 года, Бог стал производить мощную работу в моей жизни. Я понял, что за все это время моя душа стремится к чему-то доброму, к чему-то лучшему, к чему-то светлому. Мое тело мне мешало, потому что ему всегда хотелось чего-то другого.
Ну, потому что в нем грех живет.
Да, 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 да. Я принимал решение бросить курить с понедельника или там, с Нового года.
Со следующего.
Ничего не получалось, да, не с прошлого, да, со следующего. Принимал решение там перестать обманывать своих друзей. Я поступал подло со своими однокурсниками, одногруппниками, и никто не мог заподозрить меня в этом, потому что я был там заместителем по учебе, я был таким, ну, правильным внешне.
У тебя очень опасная ячейка была, вот, да, это вот такой хорошести, но,
да,
внешней.
Да, да. Да, двуличный. И никто не знал, что внутри меня. И я, когда сам видел, что вот это проявлялось, я сам пугался себя. Но все думали, меня так и называли, правильный штемпель. Вот, белый и пушистый. Я всем указывал, как нужно, показывал, все, всех наставлял, а сам был. Не сам не соответствовал этим всем словам. И вот это внутри мне не давало покоя. Мне хотелось, чтобы что-то произошло, какая-то произошла перемена. Это первая нужда. Вторая – прошлое давило на мне тяжелым грузом. И не знал, как избавиться от этого. Мне казалось, грех, ну, сделал, да, он пропал. Нет. Мы ходили часто в походы, там, по сопкам Магаданской области, и такое ощущение, как тащишь тяжелый рюкзак с собой, на гору ползешь.
Ты смотри, какая-то совершенно необъяснимая работа Духа Божьего.
Да.
Как мог знать неверующий человек,
да,
что грех-то прощается, но только когда его принесешь к ногам Иисуса.
Да. И вот он на мне по-прежнему продолжал давить. На третьем курсе, чуть раньше, Бог интересные вещи делал со мной. Два раза. Один я точно помню, второй смутно. Два раза мне во сне было от Бога такое, как сон. Я ну, смотрев мультфильмы, там разные фильмы, вот, представляю вот такое вот белое облако, кто-то там сидит, я не вижу кто, и раздается голос: «Что, Мирослав Валерьевич, 80-го года рождения, ты?» Да. И разворачивается свиток передо мной, кто-то разворачивает, и там мелким-мелким убористым почерком написано все мои, все в кавычках, заслуги. И задается вопрос: «Твое?» А я понимаю, что сказать там «извини, не мое» или «я не виноват», ну, не могу. Я пожимаю плечами, вот, опускаю глаза, и тут какая-то невидимая рука показывает мне вниз. И я понимаю, что там внизу. И я в ужасе просыпаюсь в холодном поту. Ребята, которые со мной жили в комнате, они не понимали, что происходит. И я понимал, что если я не приму какое-то решение, мне конец. Причем конец навсегда. Мне был еще со школы в памяти картинки Дантова ада и прочие всякие вот эти вещи, которые я понимал, что там страшно. Сейчас я понимаю, насколько там страшно. Но мне тогда это вот, я на уровне чувств. И я боялся суда. Стал бояться суда. И поэтому вот эти прошлые грехи, они давили на меня тяжестью будущего суда. Не мог я к ним относиться, ну, так, забыл и забыл. И еще, заканчивая институт, передо мной был выбор, куда мне двигаться. Возвращаться ли в Магаданскую область, оставаться ли в Хабаровске. У меня была невеста, мы должны были жениться, подавали уже заявление, и мне хотелось понять, тот ли это человек или нет. Но выбор сделать я не мог. Не с кем было посоветоваться. Не было человека рядом со мной, а брат уже к тому времени уехал с Хабаровска в Приморский край. Не было того, кто мог бы мне подсказать, вот так вот надо делать или так надо. Я нуждался в каком-то водительстве. Когда я дошел до такого пика, это был апрель 2002 года, перед госами. Я на сессии был очень верующий. Молился прям,
ну,
Господи,
да, помоги. Многие верующие, да, да, на сессии.
На сессии был. Песни пел, какие в детстве слышал там в том собрании, куда мой брат ходил. Мне запомнилась песня «О, благодать спасен тобой, я из пучины зла».
О, ну для экзаменов это отличная
помнил
песня.
Только первый, помнил только первый куплет, но я думал, что все, Господи, я что-то такое делал. Как только заканчивалась сессия, моя вера тут же заканчивалась вместе с сессией. А тут госы, серьезные испытания, и приезжает брат. Приезжает, и он видит, что я сам не свой, что-то такое. И он начинает со мной много беседовать. И я ему вот это все вещи рассказываю. Он говорит: «Ростик, все очень просто. Вот, у тебя три проблемы, а решение на них одно». Я говорю: «Какое?» Он говорит: «Иисус Христос». Для меня это не ново. Я уже молился к тому времени. Я уже не первый раз обращался в молитве покаяния к нему. Первый раз это было в 15 лет, на мой день рождения. Брат ко мне приехал, положил руку на плечо, говорит: «Ростик, тебе нужен Христос». Я говорю: «Да». «Давай обратишься к Нему». «Давай». Я становился на колени, мы вместе становились, и я молился. Ну, брат говорит дельные правильные вещи. И это было, и к тому времени, к 2002 году, наверное, это было уже раз пять. И он мне опять говорит: «Тебе нужен Христос».
И ты по привычке говоришь: «Да».
И тогда я думаю: а это серьезный выбор. Он говорит: «Ты хочешь усидеть на двух стульях? Тебе нужно выбирать. Ты будешь идти Божьим путем, или ты будешь идти жить
самый
так, как жил раньше».
Самый тесный момент вот этот, когда так, человек доходит сам, или ему говорят: да, два стула, не пойдет.
Да, и тогда я понимаю, прокручивая все в голове, жизнь своего брата, все вот эти борения прошлого, я понимаю, что я попробую. Я решил так: я попробую. Хуже, чем есть сейчас, не будет. Я решил попробовать. Я говорю: «Костя, я хочу». И мы стали на колени вместе, молились. Я за что-то просил прощения. Я говорил: «Господи, поменяй мою жизнь, измени, сделай мою жизнь такой, какой хочешь ты». За что мог, пытался вспомнить, просил прощения. Мы поднялись вместе, оба плачем. И я сейчас понимаю, что тогда, в апреле 2002 года, к сожалению, я не запомнил дату, что это был за день, дома, вот у своих родителей, я принял Христа по-настоящему. И тогда произошло чудо. Первую ночь я спал, как младенец, спокойно. У меня как будто, вот это я рассказывал про походы, как будто тяжелейший рюкзак свалился с моих плеч. Как будто кто-то взял и лямки обрезал. А когда на сопку ты залазишь, кажется, что чуть-чуть посильнее толкнешься и в космос улетишь, в небо. То у меня было такое ощущение, я парил, я порхал. Буквально через пару дней брат уехал обратно к себе, в Приморье, подарив мне Библию на прощание и сказав: простые слова наставления. Ростик, читай Библию каждый день. Вот, открыл мне Новый Завет. Читай Библию каждый день и молись утром, вечером. Утром молись о том, что Бог благословил тебя на день, а вечером проси прощения за то, что сделал не так. Вот и все было наставление. Он уехал, я так рос. Я стал читать Библию каждый день, стал молиться утром, вечером, как мне брат сказал. И меня уже к этому тянуло. Уже без контроля, без какого-то наставления со стороны, мне хотелось этого. Я не знал, что это произошло, новое рождение внутри меня тогда. Я не знал, что что-то, новая жизнь какая-то началась внутри меня. Теперь я это понимаю. Я сдал ГОСы, на удивление, на пятерке. Это было тоже чудо, что-то Бог сделал такое. Через некоторое время я понял, что курить, оказывается, это не Божий путь. И я стал молиться: «Господи, я не могу бросить курить, помоги мне». И месяц спустя я понял, что я не курю. Это тоже произошло чудо. Я просто забыл об этом. Это было чудо. Постепенно из лексикона стала уходить ругань. Когда я говорил лукавые вещи, это стало резать мне слух. И я понял, что, Господи, я не буду так поступать.
Стали наступать перемены. Основной показатель отношений, или даже сказать, соотношения с окружающими. Угу. Что-то стало меняться?
Да. Тут вот буквально совсем чуть-чуть, и я уже заканчивал институт, мы практически с нашими ребятами не общались, с моими друзьями. Но я хотел очень загладить то, что я сделал зло своим друзьям, своим, ну, однокурсникам. Я не ходил тогда в собрание никуда. И мой брат сказал мне: тебе нужно найти группу верующих людей, с кем бы ты мог, таких же, которые разделяют твое мнение. И он мне показал одну церковь, вернее, рассказал о ней. Я однажды тайком от мамы, а в это время с моей мамой тоже была серьезная, мощная духовная работа, Бог также работал с ней, пошел туда. Я увидел молодежь, а мне было еще неполных 22 года, увидел молодежь, тоже общаются друг с другом, добры, без всякой пошлости, без всякой, к чему моя душа стремилась с самого, ну, подросткового возраста. Я думаю, я останусь здесь. Придя домой, я сказал маме, что я был на собрании с такой гордостью. Она сказала: почему ты меня не взял? Вот. И буквально спустя пару месяцев, 7 июля, мы оба приняли крещение вместе с ней.
Мне приятно слушать вот все, что ты говоришь. Приятно, потому что в твоей жизни так получилось, что разрешения вопросов не были мучительными. Они как-то приходили в свой черед и не опаздывали.
Угу. Да, и закончив институт, передо мной стал выбор. Останусь ли я служить в милиции, потому что это был специализированный вуз, и мне верующие люди в той церкви, где я был, задавали вопросы: как ты будешь служить, это же милиция, это... Да? И я не знал, но я говорил, что у меня одна из проблем была, как сделать выбор. Я уже знал того, кто мог мне подсказать решение. Я стал обращаться к Богу и молиться. Бог простил мои грехи, я это почувствовал, вот эту тяжесть снял. Мне были... На практике я узнал, что такое... Как написано в послании Иоанна, 1 главе, 9 стих: «Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То, чего я хотел прощения, я хотел очищения. Бог сделал это в моей жизни. Притчи 3 глава, 5-6 стих: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, во всех путях твоих, познавая его, он направит стези твои». Я понял, что вот он, тот самый советчик, которого мне не хватало. И я стал молиться. И через Писание, через совет брата Бог показал мне: попробуй останься. Почему я тебя нашел в погонах? Попробуй останься в погонах. Может быть, ты сможешь послужить людям в погонах. И вот уже в 2002 году я выпустился, я до сих пор служу в органах внутренних дел. Я заканчивал факультет оперативно-розыскной и работал немного оперуполномоченным по раскрытию краж грузов на железнодорожном транспорте. Бог так вел меня. Удивительно, я был... Меня считали таким... капелланом для моего отделения, потому что, когда я принимал крещение, это показали по телевизору, и когда я пришел в свое отделение, мне стали задавать вопросы: а что это было? На берегу реки, песни, белая одежда, все там такое. И, ну, мне пришлось всем рассказать: да, я верующий. Они говорят: а все ж понятно, штемпелю не наливать. Да, и по всем духовным вопросам люди в моем отделении обращались ко мне. Это было удивительно. И у меня была возможность людям в погонах, этим уже, которые много лет прослужили там, рассказывать о Христе.
Ростислав, но это и ответственность. А я только вчера на грабли наступила. Неаккуратное слово, и мне сказали, на дне рождения я была. Но вы же верующие. То есть это огромная ответственность. Да. Это постоянно за собой следить. Быстро, в раз тебе скажут: ну ты же верующий.
Да. И мне это помогало быть всегда в тонусе в таком. держаться действительно, то есть понимая, что я перед Богом, но еще передо мной люди.
В общем, для одних тонус – это церковь, а для тебя органы безопасности стали тонусом. Знаешь, время нашей программы подходит к концу, и я хочу задать два вопроса. Один из них – ты и твой жизненный опыт пошел таким, ну, такой проекцией, что ты все время был как возле оселка, как возле, ну, доминанта какая-то была в виде твоего брата. Ты все время отирался возле Бога, ты все время слышал вот эту весть, которую не сразу принял. Скажи, насколько важно услышать о Христе?
Вера от слышания.
Вера от слышания.
Я не только видел его пример, но постоянно было слово, наставление, и это слово работало во мне. Я не понимал этого тогда, но теперь я это понимаю, что не просто его пример, а то, что говорил брат, читал он из Писания, это производило какую-то работу внутри меня.
И второй вопрос, что делать тем людям, которые не услышали? Вот не знают они, вот они не слышали.
Каким-то чудесным образом Бог нашел нашу семью в Магаданской области, в абсолютно безбожном окружении. Бог нашел. И я верю, что Бог ищет людей и даст человеку слово в свое время.
То есть он не упустит человека, который ко спасению приготовлен.
Да. Я верю так. Так было с нашей семьей, так было. Бог нашел нас.
Да. И вот еще один, второй вопрос. Был парень здесь, который говорил, как много времени ушло на то, чтобы соизмерить бизнес, которым он занялся, и веру. Вот практически твой вариант. Как, чтобы не нагрешить, бизнес и вера? А у тебя органы власти и вера. Ты смог или это все еще ты на пути?
Я служу Богу, служа в органах внутренних дел.
Ты нашел возможность?
Да. Я понял, что я могу принести пользу не только для государства, которому служу, а даже для Царства Божьего, служа людям.
И для этого не обязательно погоны снимать.
Я пытался. Я два раза пытался. Бог меня оставил здесь.
Ростислав, большое спасибо. Спасибо тебе за программу, от которой я сегодня получила удовольствие.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо и до свидания.
До свидания.
А я напомню всем, кто слушал нас, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость Штомпель Ростислав из Хабаровска. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать наши предыдущие, последующие программы, заходите на наш электронный адрес www.rcr.ru.
Бог – это вечный дух, это стихи и закон. Бог – это лучший друг, в бедах помощник он. Это воскресный день, это Голгофский крест, это благая весть крыльев могучих сеть.